Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Иноком Киприаном, героем Советского Союза, полковником. Добрый день, отец Киприан.
Добрый день.
В первой программе, в первой части нашей беседы, вы очень подробно рассказали и о своем отце, и о том, как попали в Афганистан, и о том, как в ходе боевой операции вы подорвались на мине и потеряли обе ноги. Как проходила операция, как проходила реабилитация, насколько все это было сложно, и как вы стремились вернуться в строй, в армию. Я, читая ваши воспоминания, интервью, отметил для себя очень интересный момент. Тот хирург, о котором вы рассказывали тоже в первой части программы, Владимир Кузьмич, однажды пригласил вас в госпиталь Бурденко, где находился военнослужащий, который получил тоже очень тяжелое ранение. И вы своим примером показали, что жизнь продолжается. Вот что это была за ситуация, если можно рассказать нашим зрителям, и насколько важен такой пример, как важно показывать другим людям такую силу духа?
Пример вообще играет, ну просто я считаю, колоссальную силу в жизни человека. Когда есть пример, то ты знаешь, что ты не один со своей, скажем, бедой, вот, что и другие люди были и преодолели. Значит, и ты можешь. Это всегда вселяет надежду. Вера, надежда, любовь, да? Вот. И тогда человеку легче переносить какие-то свои скорби, которые его постигают в жизни. Они постигают в любом случае. Так вот, так как и для меня был примером Алексей Мересьев, да, вот тем, который помог просто мне преодолеть сразу в одно мгновение, причем вопрос, как жить дальше, сразу был дан ответ. Так же, как Алексей Мересьев. Все. Также мой пример потом помог двум ребятам, кто воевал в Чечне, также справиться с вот этой проблемой после тяжелого ранения. Вот. Но это случилось по звонку Владимира Кузьмича Николенко, который позвонил мне и сказал, он тогда вызывал травматологический центр в госпитале военном Бурденко, имени Бурденко. И сказал, говорит, двое тяжелых ребят на грани суицида, нужна твоя помощь. В общем, я втихаря ночью приехал, чтобы меня никто не видел. Как говорится, в отдельную палату рядышком с этими ребятами меня поселили. И на следующее утро я уже выезжал на коляске, ну и заезжал, знакомился, естественно. В общем, ребята меня увидели в таком же тяжелом состоянии, в каком были и сами, да. Ну, так мы подружились, я прощупал там, как говорится, их состояние и так далее. Ну и начал всякие истории рассказывать, еще не говоря им, что я в армии служу и так далее. Просто про того же Моресьева, ну и другие истории, которые были в госпитале. Ну и потом, когда я понял, что они готовы, так сказать, воспринять уже информацию, которая станет для них переломной, то есть подошел этот момент. Я тогда одел форму, вот, со звездой героя захожу к ним в палату, говорю, мужики, я сейчас в магазин, кому что надо взять. Они меня, естественно, просто не узнали. Для них это был шок. Потому что, видите, одно дело в больничной рубе, да, человека без двух ног на коляске, а другое он заходит даже без палочки. И вот этот шок был положительным. И потом, год спустя, вот для меня уже было, знаете, как говорится, ангелы в душе запели, вот, и в сердце так защемило, когда я случайно совершенно захожу в дом на даче, да, а телевизор был включен, и смотрю передачи военные. Показывают парня, который прыгает с парашютом, приземляется, без двух ног. И к нему журналист подходит и говорит, скажите, как вам вот удалось вот так вот, как вы решились на такой поступок? И он говорит, вы знаете, прошлом году был у нас Валера Бурков, Герой Советского Союза. Вот. И я посмотрел на него и тоже сказал, я тоже буду прыгать с парашютом. Вот. Вот, понимаете, я тогда понял, что вот мне надо было быть раненым, чтобы хотя бы вот эти двое ребят увести от суицида. Вот ради этого стоит получать ранение. И вообще я убедился уже, вот те сложности, те скорби, да, разного характера в моей жизни, которые были, и по моей вине, и по промыслу Божьему, вот, хотя и по моей вине тоже по промыслу Божьему, они сейчас мне помогают помогать другим. Они и раньше помогали, а сейчас, я бы сказал, втройне. Поэтому слава Богу за все.
Вы сейчас ведете, и раньше, может быть, даже в большей степени ведете как раз такую просветительскую работу с молодежью. Рассказываете, ездите в разные регионы, я знаю, по линии общественной палаты такие встречи проводятся. Мы беседовали с героем России Бочаровым, который как раз и организует тоже подобные встречи с молодежью. И мне очень запомнилось его воспоминание. Он сказал, что мы где-то с женой в начале 2000-х смотрели на кухне у себя телевизор, и по одному из федеральных каналов показывался большой документальный фильм о жизни одного из воров в законе. Были беседы, значит, с его супругой, с, так сказать, знакомыми. И он сказал, меня так задело, что героями сейчас являются вот как раз те самые люди, которые живут в роскошных домах, да, которые жалуются на какие-то притеснения, да, а при этом те настоящие герои, они находятся в стороне, не в центре внимания. Вот как вам кажется, кто сейчас является героями нашего времени? И если вы общаетесь вот с молодежью, то как они воспринимают, кто является героем?
Вы знаете, вот у меня произошла такая тоже осмысление, что есть геройский подвиг, и вообще, что есть подвиг. И если я с детства считал, ну, просто героев Великой Отечественной войны, это просто небожителями, каким-то недосягаемой высоты, то есть, что я даже никогда в жизни не посмею там познакомиться с такими людьми, вот, то поскольку я сам прошел уже войну и сам удостоен этого звания, мнение мое изменилось. Ну, на войне, конечно, самопожертвование, тут однозначно, тут и говорить нечего, да, жизнь отдать за другие свои, нет больше той любви. Вот. Ну и мотивы бывают разные на войне. Мотив может быть мстить. Вот, и движущая сила является месть, даже когда жертвуешь собой. И такое может быть. Может быть ситуация, когда одеваться некуда. Либо тебя, либо ты. Просто одеваться некуда. Ты себя защищаешь. И ты получаешь звание героя тоже. А есть другая ситуация, когда ты можешь остаться живым, но не видя другого выхода, то есть, чтобы, ну, вот как Александр Матросов, да, который закрыл грудью амбразуру, как Гастелло, летчик, да, который направил свой горящий самолет на колонну вражеский, многие-многие другие подвиги, которые совершались людьми, да, вот такой подвиг, то есть осознанный, когда не в пылу эмоций, там, не без кузькиной матери и так далее, да, а хладнокровно, осознанный человек идет на серьезный риск, в результате которого понимает, что может быть смерть, реально. Вот это, конечно, есть настоящий подвиг, потому что здесь и мотив богоугодный, да, за други своя, и все делается осознанно. Вот. Но с моей точки зрения гораздо сложнее это жить вот в этой жизни. И когда кого-то бьют на улице, не пройти мимо. Когда ты видишь лежащего человека, а ты торопишься там куда-то, не пройти мимо. И вот это оказывается гораздо сложнее. И мы, те, кто удостоен этого звания, я про себя лучше скажу, да, не про обобщая, проходил мимо, когда надо было бы остановиться, да. Вот, это сложнее. Вот когда я понял это, да, я постарался уже как бы не проходить. Поэтому дальше моя вся жизнь связана была с социальной помощью, которая тоже меня в тупик завела. Так вот, сейчас уже, будучи человеком, который принял постриг, монахом мне еще предстоит только стать, настоящим монахом, каким я представляю себе по житиям святых отцов. Но уже сейчас я понимаю, что монашеский подвиг – это самый высокий подвиг. Поэтому, если говорить в моем понимании, то на самое первое место я бы поставил подвиг монашеский. На второе место подвиг, не связанный с риском для жизни, а просто не пройти мимо. Никогда, ни мимо чего, и не изменить тем принципам, тем, чем ты руководствуешься в жизни. И не важно, что будет. Посадят тебя в тюрьму и забьют, пока лечат. Или куда-нибудь пошлют далеко. Это не имеет значения.
Все-таки, если говорить о восприятии молодежи, то кто для молодежи сейчас герой, как вам кажется?
Мне трудно говорить за всю молодежь. Молодежь разная тоже. И всегда так было. Но главное, что есть всегда, пусть и малая часть, но закваска всегда есть. Вот. И, понимаете, вот для меня лично, опять-таки, самое ценное, что в моей жизни произошло, наверное, связанное с Афганистаном, это два события. Одно событие в Афганистане, когда я не позволил расстрелять одного афганца, когда уже был отдан приказ его расстрелять. Вот, по сути дела, спас ему жизнь. А второе, это когда я получил письмо от своих ребят, наводчиков, когда в госпитале лежал. Там были такие слова. Написал его Саша Лепко. Вот. Я, Валер, все больше и больше убеждаюсь, что именно такие, как ты, нужны для дела. Точка. Слишком много у нас равнодушных. Вот, вот это вторая часть важная. Вот это не пройти мимо, да? Вот. А молодежь, я в Афганистане тоже ведь убедился, что наша молодежь в то время, я сам был молодым, да, ничем не хуже оказалось наших дедов, которые воевали на полях Великой Отечественной войны. И сейчас, опять-таки, встречаясь с ребятами, которые в Сирии воевали, в Чечне воевали, да, да, в других горячих точках, они ничем не хуже. Ничем не хуже. Поэтому молодежь и не хуже, и не лучше, я думаю, так. Но, к сожалению, большая часть молодежи, которая вот к первой категории не относится, которая готова жизнь отдать за другие своя, она сильно, конечно, нравственно развращена. Это тоже факт. Это тоже факт. Если в советское время все-таки нас воспитывали, по сути дела, христианством, но без Бога, то сейчас нету вот такой целенаправленной, и давно нету, я уж не говорю о 90-х годах, сейчас только начинается вот это движение по-настоящему патриотическому воспитанию. Но и я бы не сказал, что есть окончательное осмысление, что это такое. Бандеровцы тоже себя считают патриотами, и фашисты себя считали патриотами. Если и все говорили, что они свою родину любят, так это патриоты или фашисты, да? То есть кто на самом деле патриот? И здесь ясно одно. Если мы не понимаем духовные составляющие, ну и нравственные, то патриот в два счета станет бандеровцем. Станет садистом, убийцей. И все будет благими намерениями оправдывать. Поэтому в патриотическое воспитание, а это любовь, да, патриотизм – это любовь к родине. А родина – это что? Это что, географические какие-то рамки страны? Или это государство? Или это страна? Или это отечество? Или это родина? Что это? Любовь к чему? Или это просто семья? Мама, папа, которых надо почитать. Брат, сестра и вообще ближний. Без заповедей евангельских, да и ветхозаветных, не может быть никакой нормальный патриот действительно с нашей страны. И этот патриот в два счета станет без Бога националистом, экстремистом и еще кем-нибудь.
Если говорить о вашей социальной деятельности, как получилось, что вы в начале 90-х стали советником президента Российской Федерации? Чем вы занимались? Какие у вас были задачи?
Это случайно вообще все произошло. Я переехал в 88-м году зимой в Москву после окончания академии. Дали квартиру. Так вот, просто я в то время занимался Всероссийским обществом инвалидов как член правления инвалидами-афганцами. Меня попросили об этом, вот, чтобы на общественных началах я этим занимался. И к тому времени я уже понимал более комплексно проблемы, которые существуют у инвалидов, не только на себе, но уже более широко. И родились некоторые идеи, и я их начал проводить в жизни. Как раз Александр Владимирович Рудской был председателем комитета по делам ветеранов, инвалидов вот, в Думе в Российской, тогда еще Верховный Совет. И вот его, члены его комитета оказали мне содействие в продвижении этой идеи, которая это создание Координационного комитета по делам инвалидов. Вот. И сначала был создан еще при парламенте такой комитет, а потом, когда президент был избран, при президенте. То есть я вот чисто в результате реализации идеи был назначен после другого, и кто двигал, того и назначили. А потом уже, да, в процессе работы с Борисом Николаевичем, Царство ему небесное, вот, был назначен советником президента по делам, по вопросам социальной защиты. Ну, я могу сказать одно, что это самые тяжелые годы в моей жизни – советником президента. Я говорил так, лучше 3 года в Афганистане, где год за 3, то есть 9 лет, да, чем 1 год советником. Потому что, когда я попал во власть, вот тут-то я очень многое увидел. До того я думал, что там лучшие люди, которые о стране радеют, заботятся, любят, патриоты самые настоящие. Такая была идеалистическая вера, хотя сомнений были. Я именно поэтому в партию не вступал. Батя меня уговаривал, давай вступай, кто же будет там бороться, да. Не хотел. Не верилось уже как-то в чисто такие идеалы. Вроде бы правильно все, а что-то смотришь, на самом деле, что-то не так. Вот. И, кстати, я единственный за всю историю военно-воздушной академии имени Гагарина, кто был принят в нее беспартийным. Такой-то вот эксклюзив. А хотели меня назначить там, выбрать секретарем партийной организации. Когда я говорю, так я беспартийный. Говорят, как?
Какие были задачи вот у вас? Как, что вы для себя ставили в качестве цели прихода во власть?
Понимаете, я вот тоже интересный момент. После выборов, которые вот я участвовал в 89-м, в 90-м году, я говорил, все, мне власть нельзя давать. И я всех этих либералов, демократов перестреляю. Вот. Ну, это я так образно говорил, конечно, да, но я думал, что я очень жесткий. А когда стал советником президента, а в то время советник президента это был сильнее и выше, чем министр, тогда это была такая узкая группа лиц, имеющих доступ к президенту, которые были уши, глаза и уши президента, и, в общем, министры, скажем так, трепетали. Вот. Я боялся, что я власть могу употребить, вот, скажем так, не пожалев никого. А когда я получил эту возможность, да, так же, как и в Афганистане оказалось, я настолько бережно относился вот, ну, к другим, когда бы мог воспользоваться своим положением, что даже сам удивлялся. Так что
все-таки чего удалось достичь? Я знаю, что очень многие разрабатывали законотворческие инициативы.
То, что сейчас реализуется, если посмотреть указы 91 года, которые были мной подготовлены, да, а это указ о создании доступной среды для инвалидов. Вот сейчас это реализуется. Тогда это вообще ничего не было. Тогда они говорили, вы о чем? Это инвалид, все, пенсию получает, свободен. Он ему там костыли, коляску, и все. Удалось изменить в целом подход. То есть мы реализовывали три цели. Это профилактика инвалидности, то есть принятие мер, да, по уменьшению травматизма и так далее. Это реабилитация, причем комплексная, это и медицинская ее составляющая, и профессиональная, чтобы было вообще вновь, и потом уже социальная. Профессиональная, то есть это обретение новой профессии, это трудоустройство. На меня смотрели как на сумасшедшего, какое трудоустройство, он же инвалид. Я доказывал, что любой человек в любом положении может трудиться. Даже прикованный к постели можно писать статьи в журнал, в газеты, правда ведь? Книги можно писать, издавать. И так далее, и так далее. Люди без рук рисуют ногами. И прекрасно рисуют. Выставки таких людей есть. Да? Это художники профессиональные, а не просто так любители. Поэтому надо помочь человеку. В каждом есть таланты. Бог никого не обделил.
Как получилось, что вы стали инициатором учреждения Международного дня инвалидов?
Я пришел к Борису Николаевичу, сказал, что вот будет специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН во знаменование окончания десятилетия инвалидов. А я тогда экспертом еще ездил в рабочей группе был ООНовской по разработке там итоговых документов десятилетия инвалидов. Серьезный очень документ, они стали руководством для стран-участников Организации Объединенных Наций. Я говорю, вот хорошо бы нам выступить с такой инициативой об учреждении Международного дня лиц с ограниченными возможностями. Он сразу же поддержал. Я написал проект резолюции, отправил ее нашему постпреду в ООН, это в то время был Илья Михайлович Воронцов. Вот. Все, там была проведена работа, и потом уже, когда я выступал на Генеральной Ассамблее, вопрос уже был весь согласован, то есть никаких там ни у кого не было возражений, оно просто прошло на ура, все, как говорится. Все страны абсолютно поддержали эту резолюцию. Более того, она была внесена прецедентным образом, да, от председателя. То есть, ну, как бы решили, чтобы ни у кого первенства там не было, да, потому что все как бы за. Просто это было озвучено, что инициатива России, это в моем выступлении на Генассамблее, вот, то есть как бы было закреплено, что инициатором этого дня является Российская Федерация. Слава Богу. Потом мы провели, я приехал, провел первую всероссийскую декаду инвалидов, которая сейчас проводится ежегодно по регионам. Так что традиция была положена. Мы в то время и центр создали, еще даже до советника президента, творческий центр, и готовили первый фестиваль творчества инвалидов, он тоже сейчас проводится раз в 4 года. Так что удалось, на самом деле, действительно много, если учесть, что было. Я могу сказать с чужими словами. Вот у меня работало в комитете два заместителя. Оба были до того, как перешли в комитет, заместителем министра социальной защиты. То есть прошли через эти должности. Один даже работал в аппарате правительства, начальником отдела. Вот. Ими было сказано так, что, в общем, сделано вот комитетом за вот этот тот короткий срок, который был, больше, чем за всю историю существования социальной работы в России, как в империи, так и в последующей. Вот. Но это было на бумаге, действительно. А вот в жизни это стало внедряться, к сожалению, потом, потому что тогда это и невозможно было сделать в силу всех тех обстоятельств, которые в 90-х годах были. Но я в то время это понимал и больше старался вот именно юридически закрепить положение, а уж потом будет время их реализовывать. И закон, кстати, об инвалидах мы же тоже первые делали. Вот. Это, слава Богу, удалось. А вот союзники, которые стали появляться в министерствах, к сожалению, при Борисе Николаевиче все время людей меняли. И мне каждый раз приходилось с нуля, можно сказать, с другими министрами начинать их убеждать их в том или ином. Ну, в Москве это реализовывалось. Даже в то время уже при Юрии Лужкове, да, это реализовывались многие вещи, в том числе по доступной среде. А вот при Владимире Владимировиче Путине уже вот реализуется это в рамках Российской Федерации. Слава Богу. Пусть, кстати, одно окно еще в моем указе можно прочитать в 91-м году, тогда этого даже не было. Слово «национальный» я первый там ввел в указе, комитет, в смысле. Это у нас же национальные отношения, имелось в виду как межнациональные. То есть некоторые такие вещи, вот очень важные, мне кажется. И вот, кстати, вот сейчас, вот в этом же году говорится о том, что вот теперь там справки, я сейчас не помню уже какие, не надо будет там человеку приносить, это будет органы между собой. Почитайте мой указ 91-го года, вот, 92-го, извиняюсь, и вы увидите, там написано, что инвалиды не должны бегать со справками, а государственные органы, если им требуется, пусть запрашивают у других государств. Там это все было одно окно, и вот эта схема была записана там. Но реализуется вот спустя 15 лет.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.